кошки-мышки. Первый же вечер любовались фейерверком. Пожалуй, эта пальба могла бы и напугать, напомнить вспышки не столь безобидные. Но уж очень красивое оказалось зрелище. Огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались ослепительно белыми и голубыми звездами. И все было чудесно. В воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады медью духового оркестра, выводившего протяжную трепетную мелодию «Голубки». Церковные двери распахнуты настежь, и, казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес. Ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Над площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхивал фейерверк. Раз от раза удивительней, словно пробегали невиданные кометы-канатоходцы, ударялись о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишечьи ноги. Мальчишки подскакивали, приплясывали и без устали раскачивали исполинские колокола, и все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследуя смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек. 1938-й! — с улыбкой сказал Уильям Трэвис. — Хороший год! Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой. Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь, мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гамма, под огненным дождем, под яркими звездами. Бык промчался мимо. Хитроумное сооружение из бамбука, брызжущее пороховыми искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец. Никогда в жизни так не веселилась. Сьюзен Трэвис остановилась перевести дух. — Изумительно, — сказал Уильям. — Это будет долго-долго, правда? — Всю ночь. — Нет, я про наше путешествие. Уильям сдвинул брови и похлопал себя по нагрудному карману. — А кредитивов у меня хватит на всю жизнь. Знай и развлекайся. Ни о чем не думай. Им нас не найти. Никогда. Никогда. Теперь кто-то, забравшись на гремящую звоном колокольню, пускал огромные шутихи. Они шипели и дымили, толпа внизу пугливо шарахалась. Шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле маисовыми лепешками, так что слюнки текли. В переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива. Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучи облепили мальчишки. Каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога. «Пойдем посмотрим быка», — сказал Уильям. Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзан увидела, на них смотрит тот человек — белокожий человек в белоснежном костюме, в голубой рубашке с голубым галстуком, лицо худощавое, загорелое. Волосы у него прямые, светлые, глаза голубые, и он в упор смотрит на них с Уильямом. Она бы его и не заметила, если б у его локтя не выстроилась целая батарея бутылок. Пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяку и еще 7 штук разных напитков, и под рукой десяток неполных рюмок. Неотрывно глядя на улицу, он подтягивал то из одной рюмки, то из другой. Порой жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась гаванская сигара, и рядом на стуле лежали десятка 2 пачек турецких сигарет, 6 ящиков сигар и несколько флаконов одеколона.
«Билл!» — шепнула Сьюзен.
«Спокойно», — сказал муж, Это не то. Я видела его утром на площади. Идем, не оглядывайся. Давай осматривать быка. Вот так. Теперь спрашивай. По-твоему, он сыщик? Они не могли нас выследить. А вдруг? Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружений из папье-маше. Неужели он гнался за нами по пятам через 200 лет? Осторожней, ради бога! — сказал Уильям. Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь. «Держись!» Он улыбнулся. «Нельзя привлекать внимание. Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом. Тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит». «Нет, не могу. Надо. Идем». «Вот я и говорю Дэвиду, что за чепуха?» Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе. «Мы здесь», — думала Сьюзен. «Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Начнем с самого начала», — говорила она себе, ступая по глинобитному полу, — «только бы не потерять рассудок». «Меня зовут Энн Кристон. Моего мужа Роджер. Мы из 2155 года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль. Он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собою 2 миллиарда людей, не спрашивая, хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия». Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз. Где-то зазвонил телефон. Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в будущем. Через 200 лет, в голубое апрельское утро 2155 года, и она сняла трубку. «Энн! Это я, Рене!» — раздалось тогда в трубке. «Слыхала? Про бюро путешествий во времени слыхала? Можно ехать куда хочешь! В Рим за 200 лет до Рождества Христова, к Наполеону под Ватерло, в любой век и в любое место!» «Ты шутишь, Рене?» «И не думаю! Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию в 1776-й! Это бюро все может! Деньги, конечно, бешеные, но ты только подумай! Увидать своими глазами пожар Рима! И Кублай-хана, и Моисея, и Красное море! Проверь почту! Наверное, и тебе уже прислали рекламу!» Она открыла пневматичку и вынула рекламное объявление на тонком листе фольги. «Рим и семейство Борджиа. Братья Райт на Китти Хок. Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря. Мы обучим вас любому языку, и вы легко освоитесь в какой угодно стране, в каком угодно году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский — на выбор. Путешествие во времени — лучший отдых». В трубке все еще жужжал голос Рене. «Мы с Томом завтра отправляемся в 1492-й! Ему обещали место на корабле «Колумба»! Изумительно, правда?»
«Да», — пробормотала ошеломленная Энн. «А правительство как относится к этому бюро с машиной времени?»
«Ну, полиция за ними присматривает, а то люди станут удирать от воинской повинности в прошлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война».
«Да, конечно», — повторила Энн, — «война». Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала: «Вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем говорили и мечтали столько лет. Нам совсем не нравится, как устроен мир в 2155-м. Ему опостылило делать бомбы на заводе. Мне разводить в лаборатории смертоносных микробов. Мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть вглубь веков, в дебри прошлых лет. Там нас никто не разыщет, не вернут в этот мир, где жгут наши книги,
обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио.